15:07.
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час мы начнем с программы о русском языке от А до Я. С рассказом о том, каких слов и выражений стоит избегать, чтобы невольно никого не обидеть. Эту передачу подготовила Лиля Пальвелева.
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях Александр Джиго, заместитель генерального директора Российской книжной палаты.
Далее программа Мумина Шакирова «Формула кино», посвященная 75-летию со дня рождения Андрея Тарковского.
Во второй половине часа программа нашего корреспондента в Париже Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
И в конце часа передачи «События недели. Особый взгляд» в гостях у Радио Свобода социолог Леонид Седов.
Итак, примерно через 9 минут рубрика «Моя неделя», а час открывает «От А до Я» передача о русском языке. Слово Лиле Пальвелевой.
Удивительно, насколько бы ни говорили о том, что выражение «лицо кавказской национальности» нелепое и даже обидное, оно по-прежнему в ходу, особенно в речи чиновнего люда, в том числе высокопоставленного. Высокопоставленных персон часто показывают по телевизору, потому их высказывания подхватывают и тиражируют другие люди. Вот здесь и кроется объяснение живучести такого словесного монстра, как лицо кавказской национальности. И все же, отчего это выражение так любимо многими официальными лицами? С таким вопросом обратимся к Максиму Кронгаузу, директору Института лингвистики РГГУ.
Есть примеры, когда политкорректность скорее воспринимается как ханжество. Это лицо кавказской национальности.
Хотя известно, что такой национальности не существует.
Да, здесь есть...
На Кавказе живут люди разных национальностей.
Да. Действительно, само это выражение не вполне политкорректное, и сейчас мы к нему вернемся, но я хочу сказать о том, откуда оно взялось. Вначале в русском языке, это еще было в советский период, появилось другое словосочетание – лицо еврейской национальности. Появилось оно в период государственного антисемитизма. Я не могу точно сказать, когда появилось это словосочетание.
Но,
скорее
годы.
Всего, 70-е годы связано было с относительно массовым отъездом в Израиль. Надо сказать, что действительно слово «еврей» в советские годы стало восприниматься как несколько превративно. Его избегали произносить, хотя это одна из наций. Мы же не говорим, что там русский отрицательное значение имеет, американец, украинец, это было бы странно. Но вот слово «еврей» стали избегать произносить. И как только его стали избегать произносить, возникла потребность его чем-то заменять. Возник как бы смягченный вариант, где название национальности звучало не впрямую, а в качестве прилагательного еврейской национальности.
Ну, вроде такая официальная,
да, формулировка, которая не несет
никаких дополнительных оттенков эмоциональных.
Понятно, что в ситуации антисемитизма человека назвать евреем, ну как еврей, это что-то вот...
Обругать.
Да. А так, бюрократическая немножко конструкция. Тут она была подхвачена уже в постсоветский период.
Когда кавказец
опять же,
стал
когда,
то же
да,
самое,
когда
что
возникло тоже антикавказские настроения. Но здесь это усилилось еще и тем, вот это лицемерие, усилилось еще и тем, о чем мы сказали. Кавказской национальности нет. И когда мы говорим «кавказец», то мы можем говорить так о жителях Кавказа, и это вполне политкорректно и правильно.
По территориальному признаку.
Но мы используем это не к жителям Кавказа, ну, мы, я говорю, обобщенно, а к людям, внешне похожим на жителей Кавказа. И вот отсюда возникает эта оскорбительность, потому что они себя не объединяют в единую нацию. Так же, как если бы мы говорили африканец не к жителям Африки, среди которых есть и белокожий, и чернокожий, а называли так только чернокожих, независимо от того, где они живут, в Африке, в Европе, в Америке.
Но если мы говорим слово «сибиряк»,
да,
где живут тоже люди разных национальностей,
да,
ни для кого это обозначение по территориальному признаку не кажется обидным.
Конечно,
ни для
конечно.
Кого. Если мы говорим «волжанин» тоже, почему «кавказец», нормальное русское слово, не может употребляться?
Нет, оно может употребляться, но сейчас оно стало употребляться вот в таком лицемерном ханжеском употреблении, как замена названия людей определенной внешности. Заметьте, если мы говорим о названиях европеец, африканец, американец, ни одно из них не является оскорбительным. Но в последнее время стал появляться легкий, пежеративный, вот тут негативный оттенок значения, у слова азиат, как только слово «азиат» перестало употребляться исключительно по отношению к жителям Азии, а стало употребляться для людей, похожих с внешностью, типичной для жителей Азии.
То, что мы говорим монголоидная раса.
Да. И вот как только слово для жителя определенной области стало употребляться как название типа внешности, оно начинает приобретать вот этот отрицательный оттенок. Ну, еще раз повторяю, кавказец, если бы мы говорили просто о жителе Кавказа, в этом не было бы ничего некорректного. Но как только мы расширяем это...
Если мы слышим фразу, что в метро поймали кавказца, то тут явно отсыл к его внешним чертам, и вот это недопустимо.
Например, это может быть коренной житель Москвы, который на Кавказе не живет, там, не знаю, уже давно, или даже...
Или
там,
в третьем поколении москвич.
Да. То есть это такой, как лингвисты говорят, эвфемизм. И вот намек на внешность действительно становится оскорбительным, тем более, что он такой эвфемистичный в тех конструкциях, о которых мы говорили, лицо еврейской национальности, лицо кавказской национальности или кавказец. Таких употреблений действительно стоит избегать. При том, что изначальный позыв, стимул для возникновения конструкции лицо еврейской национальности или лицо кавказской национальности политкорректный. Говорящий старается избегать того, что кажется ему грубым. Но в результате получается еще хуже. Поэтому здесь возникает настоящая неполиткорректность. Вообще история языка, развитие языка показывает, что дело не в языке, а дело в социальной и культурной ситуации. И лингвисты давно заметили, что если вместо некоего неприличного, некорректного слова начинает постоянно использоваться некий эвфемизм, другое слово, которое кажется приличным и поэтому используется легко, то если ситуация вокруг этого слова не меняется социально или культурно, если явление остается табуированным, то и сам эвфемизм становится неприличным. Самый, наверное, яркий пример – это появление нового матерного слова в русском языке. Вместо матерного слова, начинающегося на букву «Х», известного, я думаю, всем слушателям, в качестве эвфемизма стало использоваться название буквы. Буква «Х», которую мы теперь называем «Х», в славянской азбуке называлась «Хер». Отсюда глагол «похерить», то есть просто зачеркнуть крестом, да, зачеркнуть буквой «Х». И вот через несколько веков, скажем, это слово становится таким же неприличным, как и то, которое оно заменяет. Поэтому, если нам кажется, что слово «негр» или слово «инвалид» становятся некорректными, неприличными, унижают чье-то достоинство,
или слепой, теперь почему-то чаще говорят незрячий.
То это связано не с самим словом, а с ситуацией вокруг этого. Кстати, когда мы говорим о неграх, афроамериканцах и так далее, то если мы посмотрим на английский язык, то в нем существует некая цепочка замены разных слов в разной степени неприличности, вот которыми называлась эта раса. Разные варианты, которые в ситуации социального расизма снова становятся неприличными. Так что здесь, еще раз говорю, попытки заменять слово возможны, но имеют смысл только в том случае, если действительно у слова устойчивая отрицательная окраска семантическая. Если же таковой окраски нет, то лучше это слово не заменять, а лучше менять культурную и социальную среду существования, устранять там расизм, антисемитизм и так далее.
Завершим беседу с Максимом Крангаузом вот каким соображением. Нравится нам это или нет, но история русского языка знает немало примеров. И вот Максим Крангауз один уже приводил, когда слова с нейтральной окраской вдруг становятся обидными, а то и совсем уж бранными. Я приведу вот еще какой пример. В Древней Руси было распространено вполне почтенное имя Алуферий с его уменьшительной формой Олух. Бог весть от чего, но впоследствии слово «олух» стало синонимом простофили, дурачка. Из разряда имен собственных перешло таким образом в разряд имен нарицательных. А теперь время рубрики «История одного слова». Ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Маргарита Чернышова объясняет, как возникло слово «предтеча». В отличие от олуха, здесь для лингвистов все прозрачно.
В современном русском языке очень многие слова потеряли те значения, которые были в древнерусском языке. А остатки этих значений мы можем обнаружить в однокоренных словах. Все знают, например, эпитет Иоанна Крестителя. Говорят, Иоанн Креститель или Иоанн Предтеча. Почему он Предтеча? Пред значит раньше. Теча. Что такое теча? Это связано с глаголом «течи» или «тещи». Сейчас это «течь» о воде, да? А в древнерусском языке, помимо этого, значение тоже было. Еще было значение «идти» или «быстро идти». Сейчас в современном русском языке совершенно утеряно. Но вот «предтеча» в этом слове сохранилось это значение. «Предтеча» – это тот, кто пришел прежде. То есть он пришел, Иоанн Креститель, Иоанн Предтеч, раньше Христа. Поэтому в его эпитете сохранилась семантика глагола «течи».
Кстати, глагол «течь» в его устаревшем значении мы встречаем в стихотворении «Анчар», где Пушкин использовал архаичную лексику. «И тот, послушно в путь, потек, и к утру возвратился с ядом».
Лилия Пальвелева представила свою программу «От А до Я», передача о русском языке.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях Александр Джиго, заместитель генерального директора Российской книжной палаты.
Александр Александрович, чем вам запомнилась уходящая неделя?
Ну, прежде всего, я принимал самое непосредственное, самое активное участие в работе последней юбилейной международной книжной ярмарки. А именно, в частности, вчера проходила удивительно интересная конференция с издательскими работниками и полиграфистами из Китая. В ходе этой беседы мы много нового узнали о книжке, узнали структуру их издательской деятельности, узнали различные формы выпуска изданий, которые у нас еще не используются. В свою очередь мы рассказали, в частности, я рассказывал о статистических показателях выпуска изданий как в прошлом году, то есть 6-м, и за первые полугодия этого года. Это была очень плодотворная и очень интересная беседа.
Следует ожидать, что вы планируете сотрудничество?
Да, в частности, министр печати КНР высказал пожелание заключить договор непосредственно между книжной палатой, такого же плана существует библиографический институт в Пекине, о обмене не только информацией, но возможными разработками совместными книгоиздательских программ.
Ну, а лично вам на ярмарке какая книга больше всего запомнилась или какая-то встреча с писателем?
Вы знаете, я настолько избавлен в этих книгах, что так много интересного и хорошего, что, в общем-то, невольно вызывает восхищение и удивление. В частности, мне очень понравилось репринтное воспроизведение издательством «Евразия плюс» «Путешествие цесаревича» еще тогда и великого князя, будущего императора Николая II на восток. Первый том вышел. Удивительно интересно и с большим вкусом, и с большим тактом выполненная книжка.
Александр Джиго, заместитель генерального директора Российской книжной палаты, гость рубрики «Моя неделя».
Ну, а воскресный цикл «Радио Свобода» «Свободный день» продолжает программа «Формула кино». Ее подготовил мой коллега Мумин Шагиров.
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. К 75-летию со дня рождения Андрея Тарковского посвящается. К юбилею классика мирового кино издательский дом «Русь Олимп» выпустил книгу «Андрей Тарковский» в объективе Александра Антипенко. Оператор Антипенко, снявший такие картины, как «Мольба» Тенгиза Абуладзе, «Прошу слова» Глеба Панфилова, «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты Владимира Грамматикова, опубликовал около 250 фотографий из жизни режиссера и его соратников. Красивый черно-белый переплет. Издание выглядит как семейный альбом. На первой обложке сидящий за кухонным столом Тарковский смотрит в объектив камеры. Режиссер находится в стилизованном кадре. Это как будто кусочек пленки с перфорацией. За 10 лет дружбы и общения с мэтром Антипенко снял его самых близких людей. Отца Арсения Тарковского, жену Ларису, сына Андрея, друзей, среди которых актеры Маргарита Терехова, Анатолий Солоницын, Инна Чурикова, и режиссер Глеб Панфилов. Кадры в альбоме перемежаются титрами-цитатами из Ингмара Бергмана, Дмитрия Лихачева, поэтическими строками Арсения Тарковского, воспоминаниями людей, работавших с мастером. Оператор Антипенко, заслуживший доверие на близкое вторжение фотокамеры в святая святых, в дом Тарковских, на съемочную площадку, сумел разглядеть детали быта, поймать взгляд режиссера в минуту раздражения или глубокого раздумия.
У Тарковского есть теория запечатленного времени. Вот я бы сказал, что я снял теорию запечатленного света, потому что тот реальный свет, который существовал в доме вот Тарковского, он уникальный для непосвященных в тонкости. Потому что если это то же самое снимать с блицем, то вы уйдете от этой вот реальности. Будет Тарковский, будет в какой-то степени вот интерьер, но не будет вот этого вот уникального света, который шел от излучения лампы, вот реальные все блики, которые уходили от этой лампы, и, естественно, вот погружение автора, который жил в этом мире. Многие, я знаю, очень плохо относятся к жене Тарковского, к Ларисе Павловне. Но я считал своим долгом вот опубликовать снимки, потому что я считаю, что Лариса Павловна, она сделала свою вот историческую миссию, она его освободила от каждодневных житейских забот. Он не знал, что такое кухня, бегать, что-то покупать и так далее. У него была вот обеспеченная жизнь. Даже то, что пишут многие, что он так бедно жил, что у него не было вообще еды и так далее, это не так. Почему у Тарковского были деньги? Ну, одна сторона, это понятно, почему. Ну, во-первых, он получал до гонорар, а вторая, где пополнял, это у них постоянно были вот выступления, закрытые НИИ, там разные киноклубы и так далее. Это давало возможность вот Тарковскому как-то поддерживать семью. Дни рождения и Тарковского 4 апреля, и Ларисы Павловны 1 февраля. Это всегда были дни друзей. Столы, конечно, ну, может, не такие насыщенные, как вот сейчас у новых русских бывает, но это было искренне, это было очень хлебосольно. Естественно, когда я это снимал, я не думал, что это пойдет куда-то в прессу, что это будет когда-то книга. Это все снималось для себя. Или для Андрея Арсеньевича. Вот, естественно, я не все снимки, но многие ему, да, подарил. Потом эти снимки уже семья и так далее использовали как, ну, без автора и так далее. Они считали, что это им принадлежит, что автор вообще инкогнито, кто-то, что это автор, семья Тарковских.
На днях рождения Тамадой всегда был именинник. На одной из фотографий за столом сидят поэт и сценарист Танина Гуэра с женой Лорой, операторы Георгий Рерберг и Александр Княжинский. На другом снимке Тарковский в гостях у режиссера-документалиста Василия Катаняна. Среди гостей Сергей Параджанов. Еще один сюжет Тарковский ставит Гамлета в Ленкоме и репетирует с Маргаритой Тереховой и Анатолием Солоницыным. За ними с интересом наблюдает композитор Эдуард Артемьев. У каждого снимка есть своя предыстория. Забавный случай произошел на съемках фильма «Сталкер», пишет в своей книге Антипенко. Во время репетиции с Алисой Фрейндлих, которая играла жену сталкера, режиссер добивался от нее убедительности в сцене с обмороком. Снимается первый дубль, второй. Перед третьим Тарковский подходит к актрисе и что-то ей объясняет. Команда «Мотор». Фрейндлих отыгрывает сцену и в конце действительно падает на пол и теряет сознание. Чем это закончилось, рассказывает режиссер-документалист Евгений Цимбал. Он в то время работал на картине «Сталкер» ассистентом по реквизиту.
Они довольно долго разговаривали с Андреем Арсеньевичем, и когда мы стали снимать этот эпизод, то Алиса Брунна, она настолько, так сказать, вошла в образ, если вы помните, там по фильму с ней должен случиться истерический припадок. Перед съемкой было несколько репетиций, и вот Тарковскому не хватало, как он говорил, какого-то нутряного ощущения, животного ощущения, когда женщина бьется в судорогах от того, что муж от нее уходит и, может быть, уходит навсегда. Он, когда объяснял задачу, сказал, что это должно быть нечто похожее на роды. или на настоящий припадок. И вот нужно отдать должное гениальности Алисы Фрейндлих, которая, начав вот это играть вполне осознанно и, так сказать, актерски, довольно быстро вошла в то состояние, которого от нее добивался Тарковский. Это был действительно настоящий такой, я не знаю, может быть, эпилептический, может быть, просто судорожный припадок. И в какой-то момент просто мы все растерялись. Она начала биться, оператор камеру не выключал, и, я не знаю, я почувствовал, что что-то начинает уже происходить нехорошее. А у меня в такие моменты руки и тело быстрее головы начинают соображать. И я ее схватил, значит, как-то на руки, а она вот продолжала биться, мы ее унесли с Машей в актерские комнаты, и там, значит, кого-то послали за медиками, мы ей дали воды, пришли, сделали ей какой-то укол, в общем, привели в себя, и что меня больше всего поразило, это когда она, так сказать, немножко очухалась, она стала извиняться за то, что она вот вышла из актерской задачи, а что ли вошла в ситуацию реальности, понимаете, вот этого припадка.
Этот момент обморока Алисы Фрейндлих на площадке и зафиксировал на пленку оператор Александр Антипенк. Тарковский, по его словам, был избалован вниманием и быстро привыкал к тому, что его фотографируют.
Когда я его снимал, вот разговаривая, вынимал камеру, у меня был «Зенит», и там не было длинных выдержек, а была одна тридцатка. Я снимал в реальном свете, поэтому я снимал на бете, то есть нажимал какой-то, не знаю, там одну вторую секунду, одну четвертую, и отпускал. И вот многие снимки так сняты. И поэтому у него вот прикосновение вот этого близкого от объектива поначалу ходили усы, так двигались от волнения. Но потом он привык и не обращал внимания. Я снимал вот на столе, оставлял камеру, а так как Андрей всегда интересовался объективом, он смотрел. И вот он иногда щелкал. Там стояла, естественно, вот экспозиция, пленка и все. Ну вот он меня щелкал. И один из таких снимков здесь есть в этой книге.
Книгу фотографий Антипенко предваряют стихи самого режиссера. «Все, что мило, зримо, живо, повторяет свой полет, если ангел объектива под крыло твой мир берет». В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Программу «Формула кино» подготовил и вел на волнах Радио Свобода мой коллега Мумин Шакиров.
Сразу после краткой сводки новостей в эфире Радио Свобода очередной выпуск программы нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». А затем программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях социолог Леонид Седов. Задать вопросы гостю можно по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области сорваны выборы единого кандидата в президенты от оппозиции, которые проводила коалиция «Другая Россия». Сотрудники милиции заблокировали вход в дом, где планировалось мероприятие. Накануне около 20 участников этой конференции были задержаны. В Ингушетии минувшей ночью произошла многочасовая перестрелка, убиты два боевика. Спецоперация началась после того, как было обстреляно расположение внутренних войск. Один военнослужащий погиб, и еще один был тяжело ранен. В Москве прошел традиционный сбор творческого коллектива театра «Ленком». Юбилейный 80-й сезон будет проходить без одного из ведущих актеров – Александра Абдулова. Художественный руководитель театра Марк Захаров сообщил, что Абдулову поставлен диагноз «рак легких». В Пакистане арестовано около 2000 сторонников оппозиционного экс-премьера Наваза Шарифа, который намерен 10 сентября вернуться на родину. Об этом сообщила партия Шарифа. В Афганистане по меньшей мере 11 талибов были убиты в перестрелке с полицией в южной провинции Фарах. Двое полицейских погибли, 18 были ранены. Задержаны 5 боевиков. Родители пропавшей в Португалии 4-летней английской девочки Мадлен Маккен вернулись в Англию. Накануне отъезда они были официально объявлены полицией подозреваемыми в убийстве собственной дочери. В Израиле арестована группа неонацистов. 8 молодых израильтян, выходцев из бывшего Советского Союза, задержаны в связи с серией нападений на иностранцев, религиозных евреев, наркоманов и гомосексуалистов. На севере Ирака смертник взорвал заминированную машину армейского блокпоста. Погибли не менее 4 солдат, еще 12 получили ранения. В Багдаде открылась международная конференция. Представители 22 стран обсуждают, как остановить кровопролитие в Ираке.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 9 в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях социолог Леонид Седов.
Сейчас предлагаем вашему вниманию программу нашего корреспондента в Париже Дмитрия Советского «9 минут джаза».
И вуаля! Новый год, как в старые добрые времена, когда страну населяли галлы. Лантре начался на прошлой неделе, а вместе с ним к концу подходит сезон фестивалей. У микрофона всепроникающей свободы Дмитрий Савицкий и 9 минут джаза. Что нам осталось от фестивального урожая 2007? Вот этот мальчонка, которому только что исполнилось 74 года. Созвездие Девы, композиция и в данном случае квартет, так как трубач Ли Морган отправлен покурить Уэйна Шортера. Шортер на тенор-саксофоне, звучащем скорее как сопрано, Маккой Тайнер, рояль, Реджинал Уоркман, контрабасы, Элвин Джонс, ударные. 29 апреля 1964 года, неизменный Руди Ван Гельдер за пультом звукорежиссера. Мне довелось однажды слушать Шортера, сидя в первом ряду парижского Рекса. Впечатление сильное. Догнать своего учителя Джона Колтрейна он не мог, но явно сидел у него на запятках. Чудесный, мощный звук как тенора, так и сопрано-саксофона. Уэйн Шортер выступал на прошлой неделе на джазовом фестивале «La Villette» под Парижем. Фестиваль задернет занавес сегодня поздно вечером выступлением бельгийского оркестра джазовых авангардистов «Ака Мун». Это джазовые позывные фестиваля «La Villette». Его угадали, на саксе все тот же Уэйн Шортер. Джо Завину, Мишель Портали, Альдо Романо уже отыграли. Ром Картер и Джимми Холл играют в данный момент. Саксофонист Стив Коулман дал сегодня мастер-класс. Сын Джона Колтрена, Рави, играл в прошлое воскресенье, как и Уэйн Шортер, участвовавший в вечерней программе и закончивший свое турне в среду. Но бросим взгляд на наш джазовый календарь.
Do my ears deceive me? What is that you say?
If I heard you right, baby, I'm a new man today. Your eyes of blue, your kisses too, I never knew what they could do. I can't believe that you're in love with me. You're telling everyone I know I'm on your mind each place you go. I can't believe that you're in love with me. I have always placed you far above me. I just can't imagine that you love me. And after all is said and done, to think that I'm the lucky one, I can't believe that you're in love. Can't believe that you're in love. Can't believe that you're in love with me.
I can't believe that you're in love with me. Не могу поверить, что ты влюбилась в меня. Песня Гескила и Макхью, появившаяся на свет 13 сентября далекого 25 года, соперник Бинга Кросби и Фрэнка Синатры, великий крунер Мел Торме. Мелвин Ховард Торме родился в Чикаго 13 сентября 1925 года. Было бы глупо называть его вундеркиндом, ибо он был вундербэйби. В 4 года он уже пел на местном радио, в 9 лет стал актером, в 15 лет композитором-песенником. Сыграв в кино несколько второстепенных ролей, честно оттянув солдатскую лямку, в 44 году после дембеля Торме собирает собственную вокальную группу «Mel Torme and his Mel Tones». Музыкальный этот ансамбль записывается с оркестром кларнетиста-виртуоза Арти Шо. Успех к Торме приходит в конце 40-х, и он начинает самостоятельную карьеру солиста. Let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. Rather be lonely than happy with somebody else. Some find the night time the right time for kissing, but night time is for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. Unless that someone is you. I intend to be independently. Boo 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 boo. Want your love, but I don't want to borrow. Have it today and give back tomorrow. My love is your love, and yours is for somebody else. «Love me or leave me» – «Люби меня или оставь меня» Кена и Дональдсона. Мел Торме – автор более чем 250 песен, многие из которых стали джазовыми стандартами. Торме записывался до последних дней жизни. Оставил он наш шарик в июне 99 года. Год в год, с 25 по 99, прожил свои 74 года еще один джазмен – Чарли Ли Бёрд. Джазовый и классический гитарист из Саффолка, штат Вирджиния. Квинтет Чарли Бёрда и закроет сегодняшние 9 минут джаза бессмертной пьеской Сиднея Беше «Маленький цветок» «Petit Fleur». Стив Уилсон, тенор-саксофон, Роберт Ред, рояль, Деннис Ирвин, контрабасы, Чак Ред, ударные, мэтр Чарли Бёрд, гитара. Запись сделана за месяц до кончины Чарли Бёрда, 10 сентября 1999 года в Нью-Йорке. Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на сайте свободанews.ру. До следующего уикенда. Всех благ. Чао. Бай-бай.
Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
И мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом с нами в студии «Радио Свобода» социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического Левада-центра Леонид Александрович. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с обзором важнейших событий недели.
В России прошли акции памяти жертв трагедии в Беслане. Начался вывод британских войск из Ирака. Российское издательство «Эксмо» отложило на неопределенный срок опубликование книги лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. В Москве началась осенняя сессия Государственной Думы, последняя для нынешнего созыва Нижней Палаты Парламента. В Москве был задержан всемирно известный Человек-паук Ален Робер, совершивший восхождение на башню «Запад» делового комплекса «Москва-Сити». В Ингушетии совершено новое нападение на представителей русскоязычного населения. Неизвестные расстреляли главного врача станции переливания крови в Назране. В течение недели были также убиты несколько военных и сотрудников силовых структур. Службы безопасности Германии объявили о раскрытии серии крупных терактов в аэропорту Франкфурта и на американской военной базе «Рамштайн». В Италии на 72-м году жизни скончался великий оперный тенор Лучано Паваротти. В Ташкенте убит театральный режиссер и педагог-основатель театра «Ильхом» Марк Вайль. В Санкт-Петербурге состоялся марш за сохранение Петербурга с требованиями остановить варварскую градостроительную политику властей. Арабский телеканал «Аль-Джазира» передал в эфир новое видеообращение лидера Аль-Каиды Осамы бин Ладена. Американские эксперты склоняются к его подлинности. Главный приз Венецианского международного кинофестиваля «Золотого льва» получил тайваньский кинорежиссер Энг Ли за картину «Порочная связь».
Это был краткий обзор событий недели. 8-800-200-22-12 – телефон нашего прямого эфира. Позвонив по этому телефону, можно ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. И тот же вопрос нашему гостю, социологу Леониду Седову.
Когда из жизни уходят деятели, мастера личности такого масштаба, как Паваротти, язык, в общем-то, не поворачивается поставить рядом с этим печальным событием какие-то другие. Поэтому вот я как бы отметил это трагическое событие как, может быть, главное. Но, тем не менее, надо говорить о других событиях. И мне хотелось бы пополнить достаточно маловыразительный на этой неделе список произошедших событий таким событием, как вступление в силу новой редакции закона о прокуратуре. Мы живем в стране, где на протяжении всей истории и в данное время силовые структуры играют особую роль, и поэтому то, что с ними происходит, то, что в них делается, то, что делается с ними, заслуживает особого внимания. И вот этот новый закон о прокуратуре, он уже широко комментируется, обсуждается, и обсуждается главным образом вопрос о том, что созданный в рамках нынешней прокуратуры по этому закону Следственный комитет, наделенный особыми полномочиями и, в общем-то, полной независимостью от какого-то ни было внешнего контроля, в том числе внутри самой прокуратуры, этот Следственный комитет представляет собой новый орган, призванный, наверное, все-таки исправить положение дел в нашей правоохранительной системе, где, как известно, до сих пор нераскрытыми являются тысячи, десятки тысяч убийств. В общем, эффективность нашей правоохранительной системы достаточно низка. И вот обсуждается вопрос, можно ли связывать с появлением этого нового органа какие-то надежды с тем, что положение улучшится. На самом деле, пока еще рано судить о том, как будет функционировать прокуратура и этот новый Следственный комитет, поскольку на самом деле деятельность начнется через несколько месяцев, а пока дела передаются, вот эти повисшие дела из прокуратуры передаются в этот комитет. Также непонятно пока, каковы реальные причины создания этого комитета. Помимо того, что накопилось очень много нераскрытых дел, и вот следственная работа велась недостаточно действенно. Но уже сейчас специалисты и журналисты предупреждают о каких-то таких вещах, которые вызывают у них опасения. В смысле того, что не нарушится ли работа всей правоохранительной системы в связи с созданием этого комитета. Вот была в этом отношении очень интересная опубликована статья Хинштейна, журналиста, которому я бы не стал, так сказать, уж целиком стопроцентно доверять. Но, тем не менее, его доводы в этой статье в «Московском комсомольце» выглядят вполне убедительно. А он говорит о том, что закон этот новый о прокуратуре сформулирован таким образом, что как бы сужаются очень функции надзора у прокуратуры, и в частности милиция, милицейские следователи выводятся из-под контроля прокуратуры, которая раньше, по крайней мере, хоть худо-бедно отслеживала законность методов ведения следствия. То есть держала органы МВД, которые славятся, в общем-то, своей коррумпированностью и произволом, держала отчасти под контролем.
Леонид Александрович, у нас есть звонок. Владимир Александрович из Междуреченска. Здравствуйте.
Здравствуйте. События недели, авария ракетоносителя «Протона», это событие ярко показало банкротство промышленной политики Путина.
Ну, вы знаете, да, это не единственное, что как раз на эту тему можно сказать в связи с событиями недели. Еще об этом же примерно говорит отказ Индии покупать у нас
военную технику,
самолеты, да, в связи с тем, что не отвечают современным требованиям какие-то системы навигации, нацеливания. То есть электронная начинка наших самолетов. Да, в этом смысле военно-промышленный комплекс вот терпит какие-то неудачи, достаточно заметные.
Ну, вообще так часто говорят, вот полетела ракета «Булава», попала в цель, сразу на весь мир прекрасная стрельба. Тут обратная причина, взорвалась ракета, но бывают взрываются, бывают летают, везде бывают катастрофы. Но, конечно, я склонен больше с мнением и вашим, и нашего слушателя согласиться насчет экономической политики.
Да, тут явно эти неудачи связаны, в частности, как мне кажется, с тем, что все большую роль начинает играть государство в экономике и по-прежнему показывает свою неэффективность в руководстве экономическими.
Оговорка у вас была.
По Фрейду. В России прошли акции памяти жертв трагедии в Беслане. Как вы полагаете, Леонид Александрович, извлекли ли россияне уроки из этой трагедии?
Ну, в массе своей, конечно, россияне по-прежнему продолжают испытывать тревогу по поводу возможных повторений террористических актов. Это наши опросы фиксируют наличие такой тревоги, которая постепенно все-таки снижается, конечно. Но какой еще урок и какие мнения связаны с бесланской трагедией? Это мнение о том, что информированы все-таки люди плохо, считают, что им всю правду об этом не рассказывают. И в этом смысле вот оказывается какое-то известное давление на власть и на средства массовой информации и на следователей с тем, чтобы все-таки расследование было доведено до конца. Как мы знаем, оно так, в общем-то, до конца не расследовано, и причина массовых жертв и начала штурма до сих пор подвергается, имеются разные версии, подвергается сомнению официальная версия.
На этой неделе очень были трагические события в Ингушетии, и убийства, и перестрелки, причем гибнут как военные, так и мирные жители. С чем может быть связано? С тем, что, может быть, центр таких действий переходит из Чечни в соседнюю Ингушетию, или там какой-то отдельный, обособленный процесс?
Ну, мне об этом сказать трудно. Есть гораздо более осведомленные люди. Там, наверное, об этом надо спросить Латынину, вот, в эхе Москвы. Она очень хорошо разбирается в кавказских проблемах. Но впечатление такое, что и в Ингушетии, и в Дагестане происходит некая такая, я бы сказал, ну, вроде бы даже гражданская война, нацеленная на правоохранительные органы. Происходит такой целенаправленный систематический отстрел работников правоохранительных органов. Ну, а что касается мирных жителей, то тут, да, в такого рода войнах, гражданских войнах, неизбежно бывают жертвы среди мирного населения.
Российское издательство «Эксмо» отложило на неопределенный срок опубликование книги лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. А Каспаров заявил, что видит в этой ситуации политическую подоплеку. Как вы полагаете, возможен ли такой подтекст у этого события?
Ну, я думаю, что другой подтекст невозможен, потому что, конечно, Каспаров одна из вот тех фигур, один из тех представителей движение «Другая Россия», которое вызывает недовольство власти и всячески. А те, кто каким-то образом связаны вот с опубликованием его работ, там, с организацией его выступлений, предоставлением помещений, они подыгрывают властям в этом смысле и как бы стараются угодить и препятствовать всячески огласке, которая имеет место.
Ну, возможно,
по отношению к Каспарову.
Возможно, это связано, может быть, связано с стартовавшей избирательной кампанией в Думу. Одновременно вот началась осенняя сессия Госдумы, последняя уже. А как вы думаете, состав будущей Думы сильно переменится или же, в принципе, не очень?
Я думаю, что так намечается примерно... Какая перемена? Вот сейчас четырехпартийный состав Думы, да, а по нашим опросам получается, что вот на грани прохождения в Думу сейчас находится ЛДПР. То есть вот может потерпеть неожиданное поражение Жириновский с его партией.
Потерявший одного из соратников Митрофанова.
Да, потерявший. Возможно, именно уход Митрофанова с этим и связан, что он предвидит неудачу на выборах и уже постарался сбежать с этого тонущего корабля.
То есть сторонники демократии могут сказать, что вот теперь-то у нас появится нормальный двухпартийный парламент.
Ну, двухпартийный или трехпартийный.
Фактически, фактически это только видимость.
Да, но дело-то в том, что при всем том, может быть, изменится состав парламента, но его функционирование останется прежним. То есть это будет парламент, штампующий решения, предложения, исходящие из Кремля и президентской администрации. В этом смысле никаких перемен ожидать особенных не приходится.
Из событий, которые произошли за пределами России на минувшей неделе, что ваше внимание привлекло?
За пределами России, ну, наверное, вот визиты Путина
в Австралию,
который Буш одновременно перепутал с Австрией. Вот какой у нас президент, он не путает вот Австрию с Австралией, все правильно говорит, а Буш неправильно.
А новое видеообращение лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена, которое передал арабский телеканал Аль-Джазира?
Ну, это, да, к сожалению, этот злодей продолжает оставаться живым, здоровым и на свободе. И, конечно, это сулит, может быть, в дальнейшем какие-то новые вылазки, новые
агрессивные. Ну, собственно, он уже сказал, что ждет юбилей терактов 11 сентября,
вот,
в связи,
да,
с этим и выступил, предрекая очередную волну.
Да, мы тоже ждем 11 сентября с некоторой тревогой, да.
Очень много было тревог, связано с 1 сентября в России, Беслан, и даже мне говорили некоторые знакомые, я живу в Подмосковье, и говорили, что в какой-то из подмосковных школ будет теракт вот как раз к Беслану, ну, приуроченный, в кавычках, связан. Но, к счастью, вроде бы этого не произошло, может быть, и здесь... уже предупрежденные этим обращением Бен Ладена, как-то спецслужбы скажут свое слово?
Ну да, да, конечно. Хорошо, что никаких повторений таких масштабных терактов у нас не происходит.
Но вот, тем не менее, в Алжире были серьезные теракты буквально вот сегодня, вчера. И Аль-Каида взяла на себя ответственность за это. Ведь все же не закроешь все точки ключевые.
Ну, конечно. Нет, тут проблема продолжает оставаться очень серьезной. И, так сказать, расслабляться здесь не приходится. Нужно, конечно, сохранять бдительность, мириться даже с какими-то мерами, которые представляются не очень приятными, скажем, в аэропортах. Вот мне совсем недавно пришлось вот, пользоваться услугами Аэрофлота и наших аэропортов, и нашего, и там в Швецию вот мне пришлось лететь. И, конечно, все эти процедуры достаточно неприятны, но они оправданы. Процедуры проверки, процедуры контроля. С этим надо мириться.
Леонид Александрович, а какие чувства вызывает у вас восхождение на башню Запад делового комплекса Москва-Сити всемирно известного Человека-паука?
Ну, честно говоря, никаких. Кроме того, что сам я с детства боюсь высоты, и я не представляю себе, как этот человек вообще избрал такой способ существования, как залезание на эти стенки небоскребов. Вот. Мне это представляется достаточно... трудно себе вообразить, как должен себя чувствовать человек, предпринимающий такие
шаги. Я тоже высоты боюсь, как и вы. Я думаю, это просто человеку в жизни не хватает какого-то, ну, остроты ощущений.
Ну, видимо, да.
Что нужно прийти в голову человеку должно, чтобы лезть на какую-то безумную высоту, даже при страховке.
Вы романтичные вы люди.
Совершенно. Зато осмотрительные. Спасибо большое, Леонид Александрович.
Спасибо.
Да, вам спасибо тоже за приглашение.
В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник Левада-центра.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». В Москве, Праге, Париже, Бостоне и во многих других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Олег Львов, инженер эфира Юрий Семенков, координатор Белла Калоева, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
16 сентября на волнах «Радио Свобода» очередной цикл «Свободный день» со всеми традиционными программами. Как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а сейчас, через 8 минут после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». Сегодня в гостях у «Радио Свобода» был председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Следующий повтор программы в понедельник в 4 утра.
Всего вам самого доброго, удачной недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возглавил следственную группу начальник отдела по расследованию особо важных дел генеральный...
Прекратили работу 10 из 12 линий метро.
Вопрос об инциденте будет вынесен на обсуждение постоянно действующего совета
области. Главная проблема – создание кризисных центров как для женщин, жертв семейного насилия...
В результате ночной спецоперации обезврежены...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.